Прабхупада Лиламрита. Глава 65. Кругосветное путешествие. Часть 1. Январь 1975 года. Шрила Прабхупада планировал отправиться в очередное свое кругосветное путешествие из Бомбея 25 января. За 50 дней ему предстоит объехать 12 главных городов и снова вернуться в Бомбей. Он не только обогнет всю землю, двигаясь на восток, но и захватит южное полушарие до самой Венесуэлы. Это будет 8-е его кругосветное путешествие за 10 лет его проповеди, начиная с приезда в Америку из Индии в 1965 году. Он посетит 7 стран и преодолеет путь в 55 тысяч километров. Шрила Прабхупада обязался прибыть в Индию к марту, чтобы принять участие во втором международном съезде своих учеников в Шридхама-Майяпуре. Поэтому поездка обещала быть напряженной. Этот год был особенным, потому что после нескольких лет работы и двух преждевременно объявленных церемоний открытия Шриле Прабхупаде предстояло, наконец, торжественно открыть Исконовский храм Кришна Баларамы во Вриндаване и установить в нем божества – Гауранитай, Кришну Балараму и Радха Шьямасундару. Желая открыть храмы в день явления Кришны, Шрила Прабхупада приехал сюда в сентябре 1974 года. Но стройка затянулась, и его ждало разочарование. Тогда, во Вриндаване, Шрила Прабхупада серьезно заболел. У него был такой жар, что он разрешил преданным во всех храмах ИСКОН проводить для его выздоровления круглосуточный киртан. Постепенно он поправился и теперь, после нескольких недель перерыва, мог нормально есть и переводить. Шрила Прабхупада хотел выехать с таким расчетом, чтобы поспеть вернуться к началу фестиваля в Майяпуре и Вриндаване. Но ожидание разрешения на строительство храма от местных властей пока держало его в Бомбее. Когда секретарь GBC по Южной Америке Хридаянанда Госвами написал ему с просьбой посетить его зону, Прабхупада ответил: «Да, я очень хочу приехать. Сейчас в Бомбее мы пытаемся получить от правительства разрешение на строительство нашего храма, и не исключено, что получим его на следующей неделе. Если это удастся, я немедленно вылечу в Гонолулу, оттуда прямиком в Мехико, а затем в Каракас. Если же ситуация в Бомбее не изменится, мне, возможно, придется остаться здесь до середины января». Бомбейский муниципалитет выдал разрешение только к концу января, после чего Шрила Прабхупада мог наконец-то со спокойной душой отправиться в путешествие. Он не раз говорил, что путешествует для того, чтобы духовно поддерживать своих учеников. Иногда Шрила Прабхупада говорил о своем желании обосноваться в одном месте, чтобы писать книги. Однако при том считал себя обязанным лично следить за тем, как ширится его миссия сознания Кришны на всех континентах. Он понимал, что время его ограничено, и хотел поддержать своих учеников в практике сознания Кришны, чтобы те могли продолжать ее, когда его не станет. Он должен был путешествовать. Но даже путешествуя, он не прекращал везде, где останавливался, переводить и комментировать Шримад Бхагаватам. Невзирая на свой преклонный возраст, ему исполнилось 80, и на то, что долгие часы приходилось проводить в дороге, несмотря на постоянные перелеты из одного часового пояса в другой, изматывающее ожидание в аэропортах и задержки на таможнях, Прабхупада решительно продолжал работу над книгами, где бы ни оказался. Диктофон и справочная литература стали в буквальном смысле слова неотъемлемыми атрибутами Шрилы Прабхупады. В дороге его сопровождали секретарь Парамахамса Свами, личный слуга Шрутакирти и Нитай, который изучал санскрит. Прабхупада готов был писать книги и проповедовать в любой точке своего путешествия. Первой остановкой его был Гонконг. Парамахамса с вами. Находиться с Прабхупадой в аэропорту всегда было интересно. Люди просто подходили и без лишних формальностей обращались к нему. «Привет, что вы делаете?» И Прабхупада по-свойски заводил с ними разговор. Это было совершенно не похоже на то, как он общался с преданными. Иногда ему задавали странные вопросы, на что Прабхупада отвечал шуткой, и часто незнакомец уходил, озадаченный ответом. В Гонконге у Прабхупады был только один ученик – Тривикрама Свами. Но перед самым его визитом из Бангкока повидаться со своим духовным учителем приехал Панча Дравида Свами. К прибытию Прабхупады явился и Судама Випра Свами, недавно отделившийся от Искон. Трое саньяси встретили Прабхупаду в аэропорту. Тривикрама Свами снял для Шрилы Прабхупады шикарный многокомнатный номер в Гонконг Хилтон и договорился о лекции в конференц-зале отеля, на которую собралось около 200 индийцев и несколько китайцев. После 40-минутного рассуждения на тему первого стиха 7 главы Бхагавадгиты Шрила Прабхупада заключил: «Если вы хотите освободиться от влияния майи, то должны принять сознание Кришны. Другого выхода нет. Это научное движение. Любой разумный, здравомыслящий человек должен принять сознание Кришны. В противном случае он обречен». Визит Шрилы Прабхупады длился 2 дня. В эти дни преданные возили его в парк в самом центре города, где было так много людей, что Шрила Прабхупада назвал его адским. Когда они проходили мимо группы людей, упражнявшихся в тай-цзи, Тривикрама с вами заметил, что это бесполезное занятие. «Не критикуй», — оборвал его Шрила Прабхупада. Во время прогулки Судама Випра с вами рассказал Прабхупаде о наводнении в Майяпуре. Преданным пришлось жить на крыше хижины и отбиваться от змей, которые искали прибежища там же. «Да», — с благодарностью произнес Шрила Прабхупада, — «в то время ты оказал много служения». Прабхупада поинтересовался еще у одного преданного, с какими трудностями тому пришлось столкнуться в сознании Кришны, на что каждый из шедших рядом поделился своим случаем, когда приходилось выдерживать испытания. «А когда вам было труднее всего в сознании Кришны, Шрила Прабхупада?» — поинтересовался Тривикрама с вами. Помолчав немного, Прабхупада ответил: «Лучше не спрашивай». На маленькой квартирке, где жили преданные, Прабхупада подтвердил, что Гонконг – важное место проповеди. И даже если здесь останется всего один человек, развивать гонконгский центр все равно нужно. «Мы можем напечатать китайскую Бхагавадгиту», – сказал Прабхупада. «Придет день, когда Китай станет открытым, и мы сможем туда попасть». Панча Дравида с вами приехал только для того, чтобы повидать своего духовного учителя. Но Прабхупада сказал ему: «Ты станешь нашим новым управляющим центром в Гонконге». «Джай, джай!» – одобрительно закричали преданные. Но самого Панча Дравиду Махараджу слова Прабхупады привели в замешательство. «Я должен остаться в Гонконге?» Однако затем он вспомнил о письме, которое совсем недавно написал ему Прабхупада. Прабхупада говорил, что преданный должен быть как жатвенная машина. В Бенгали есть поговорка, что жатка будет жать пшеницу хоть в раю, хоть в аду. Так и преданный должен служить Кришне, где бы он ни оказался. Панча Дравида планировал вернуться в Индию, но Прабхупада сказал ему: «Невелика важность вернуться в Индию. Единственное важное дело – продолжать служение. Распространять в Гонконге книги – вот что важно. И не имеет значения, приходят люди на программы или нет. Так или иначе, он должен издавать книги на китайском языке и распространять их. Таким образом, дело будет продолжаться. Токио, 27-28 января. Недоверчивые японские иммиграционные служащие задержали Шрилу Прабхупаду на границе и поначалу не хотели давать ему визу. Но в конце концов разрешение было получено, в страну въехать позволили. Правда, не более чем на 2 дня, предоставив транзитную визу. Потом, после столь недружественного приема, Прабхупаду по-царски встретили представители токийского издательства «Дай Ниппон». Шофер в форме и белых перчатках посадил его в «Мерседес» и отвез из аэропорта в центр ИСКОН. Несмотря на то, что к 1975 году BBT печатала книги Прабхупады в американских издательствах, «Дай Ниппон» по-прежнему предлагала им свои услуги. Контракт с BBT был выгоден любому издательству, а Шрила Прабхупада был и единственным автором, и главным издателем. Бывалый путешественник, знакомый с видами и звуками почти всех континентов, Шрила Прабхупада уже привык к этим коротким остановкам в восточных краях. Потом, приехав в Индию, он сможет рассказать своим духовным братьям и друзьям о странах и людях, о которых те разве что в книгах читали. Тем не менее, куда бы ни отправлялся Шрила Прабхупада, он всегда сохранял духовное, неподвластное этому миру сознание. В Токио он читал те же лекции по Бхагавад-гите, что и в Гонконге, и в Америке. Его срочное послание о преданности Кришне было одинаково актуально для любого города и деревни. Но иногда Шрила Прабхупада приправлял свои лекции высказываниями об особенностях местной культуры. «Все страдают, это факт», — говорил он во время лекции в маленьком токийском храме ИСКОН. Он описывал присущие материальной жизни страдания. «Как сейчас, например, ко мне пришли 2 солидных директора из компании «Дай Ниппон». У нас с ними контракт. В издательской деятельности им приходится сталкиваться с кучей проблем. В их компании работает около 200 тысяч служащих. Огромная организация, огромная ответственность. И проблемы тоже есть. Итак, материальный мир полон проблем. И тот, кто понимает это, именуется сурой, цивилизованным человеком». Назвав еще один источник страданий – жару и холод, Прабхупада сослался на холодный токийский климат, настолько суровый, что сам он не мог даже выходить на утренние прогулки. «Наступает зима, мы не хотим простужаться, поэтому одеваем свое тело», – сказал он. «Причина того, что мы одеваемся – страдание». Но если, укутавшись, мы испытываем какое-то наслаждение, то что же это за наслаждение такое? Это лишь временное облегчение страданий. Такова природа материального наслаждения. На лекции Прабхупады приходили японские студенты, и Прабхупада напрямую обращался к ним. «Когда в Японии вы оказываетесь в опасности, — говорил он, — у вас ведь часто бывают землетрясения, так? Что в это время вы делаете, а? Вот вы, японские юноши и девушки, как вы поступаете? Вам доводилось видеть землетрясение? Доводилось? Как вы вели себя в этот момент?» Прабхупада сделал паузу, ожидая от молодых японцев ответа, но те молчали и просто смотрели на него. «Когда происходит землетрясение?» – продолжал Прабхупада. «Что вы делаете, а? Вот в Америке, я сам видел, все поголовно кричат». Слушатели Прабхупады расхохотались. «И при этом, бывает, они вспоминают о Боге. Они делают это непроизвольно. Господи, помоги! Это значит, что мы не хотим умирать. Это факт. Вы не можете сказать, что смерть – это что-то очень хорошее. Никто так не скажет. Но мы вынуждены умирать, хотя и не хотим. Это страдание. И страдаем мы не только во время смерти, но и в течение жизни. Например, я старый человек. Кто хочет быть старым? Все хотят оставаться молодыми. Старость не радость. Это страдание. Мы страдаем, потому что стары. Мы страдаем от множества болезней, множества неудобств. Без помощи 3-4 человек я не смогу даже передвигаться. Это страдание. Вот, например, сейчас в Токио и по всему миру, продолжал он, повсюду, чтобы уютно жить, вы возводите огромные здания. Но кто может гарантировать вам беззаботную жизнь? Никто, потому что когда-то вам придется умирать. Поэтому это и называется ашашватам, приходящее. Это первое, что необходимо усвоить. Разумные люди настроены пессимистично. А тот, кто удовлетворен этим временным, так называемым счастьем, именуется асурой. По милости движения сознания Кришны, завершил свою речь Прабхупада, асуры становятся сурами. Он путешествовал именно ради этого, чтобы дать им понимание того, что такое абсолютная истина. Только если человек примет сознание Кришны, он сможет стать сурой, совершенным человеком, и достичь в своей жизни успеха. В Японии Прабхупада прочитал 2 лекции. Во второй из них он привел логический аргумент. Поскольку в природе прослеживается целостный проект, значит, должен существовать и проектировщик. Его логика и примеры были точны и убедительны. Он упомянул местный городской административный аппарат и то, как люди им управляют. Подобным образом, когда я вижу, как безупречно, систематически, разумно устроен порядок в космосе, как я могу говорить, что им никто не управляет? Как это можно объяснить логически? Кто-нибудь скажите мне. Может кто-то сказать? Как вы можете говорить, что управляющего не существует? Джагат Ахур Анишварам. Какова их логика? Ну скажите мне. Прабхупада хотел, чтобы кто-то из аудитории вызвал его на диспут. Он указал на своего секретаря. Ты иногда на их стороне. Какова их логика? Парамахамса. Но никто не видел этого управляющего. Прабхупада. Но ты не видел даже президента японского правительства. Как ты можешь делать из этого вывод, что власть отсутствует? Ты не видел президента или верховного главу. Но как ты можешь говорить, что правительства нет? Если его нет, то почему все так слаженно работает? Ты можешь многого не видеть, но это ничего не значит. Это ошибочная логика. Я не видел. Кто-то из присутствующих выдвинул теорию случайности, и Прабхупада с азартом принялся опровергать этот бессмысленный постулат. «Кришна не одинок», — сказал Прабхупада. «Когда мы говорим «Кришна», мы подразумеваем, что у него множество энергий. Возьмем, к примеру, такую незначительную личность, как я, Бхактивиданта Свами. У меня есть это движение, и я не одинок. У меня множество помощников по всему миру. Я был инициатором, основателем, и теперь я не один. Благодаря своим ученикам я распространил себя во множество мест. Я обычный человек. Как же может распространить себя Кришна? Можно только догадываться. Он – Верховный Господь. Адвайтам, Ачьютам, Анадим, Анантарупам. Он способен распространять себя, но он уникальная личность. Он делает все. Как, например, я отвечаю на десятки писем со всего мира и пытаюсь управлять. Точно так же он поддерживает всех, Анантарупам, благодаря бесконечному числу помощников. Парасия Шактир Вивидхайва Шруяте. Вы должны понимать это так. Среди десятков писем и проблем, связанных с управлением Всемирной организацией, о которых упомянул Прабхупада, была одна особенно тревожная новость, о которой ему сообщили во время его двухдневного визита в Японию. Полиция Германии устроила налет на франкфуртский храм ИСКОН и заморозила банковские счета. Против преданных были выдвинуты сфабрикованные обвинения в подстрекательстве к мошенничеству, а враждебно настроенные средства массовой информации готовились объявить сознанию Кришны крупномасштабную войну. Получив это неприятное письмо от своего представителя в Германии, Хамсадуты, Прабхупада попросил его приехать к нему на Гавайи. В Японии Прабхупада получил телеграмму от Бхагаван Даса, GBC по Южной Европе, который вызвался помочь в решении германских проблем. Прабхупада ответил: «Попытайся взяться за Германию, Лондон и Париж. Главная задача – ответить на обвинения в Германии и вернуть замороженные деньги. В Англии мы должны возродить фестиваль Радхаятры, остановленный из-за козней полиции. В Париже для преданных понадобится более просторное место, поэтому найди подходящее здание». Так, даже во время напряженных поездок, когда останавливаться приходилось в отдаленных местах и лишь на день или два, Прабхупада получал известия и отвечал на срочные вопросы, связанные с его всемирным движением. Вопросы эти, так или иначе, всегда занимали ум Шрилы Прабхупады. За ним оставалось последнее слово в решении проблем ИСКОН, и он лучше всех знал внутренние процессы в движении. Как сам он говорил в своей лекции, ему помогали его многочисленные экспансии, но при этом в ИСКОН он оставался единственной верховной личностью. В данном случае слово «верховный» подразумевало не только то, что он был самым возвышенным и почитаемым человеком, но и то, что ему приходилось больше всех беспокоиться и нести наибольшую ответственность за принятые решения. Это лишний раз доказывало, что путешествия Прабхупады были совершенно необходимы. Путешествуя и вдохновляя лидеров в каждом городе и стране, он мог предупреждать кризисы и отклонения, а также поддерживать на всех фронтах боевой дух своих армий. Ведь им нужно было отражать нападки Майи, которые были весьма вероятны и временами действительно случались. Гавайи. 29 января, 9 февраля. Шрутакирти. На борту самолета компании Panam Airlines, следующего из Токио на Гавайи, Прабхупада читал что-то про движение за равноправие женщин. Он сказал: «Если эти женщины хотят равноправия, то попросите их побриться, как мы, и они смогут получить равные права». Прабхупада попросил Нитай Даса позвать одну из стюардесс и сказать ей: «Если вы хотите уподобиться мужчине, то обрейте голову». «Давай», — понукал Нитая Прабхупада. «Пошути. Позови ее сюда, скажи ей». Нитай не решился, но Прабхупада казался серьезным. «Предложи ей обрить голову. Тогда она может быть мужчиной, если хочет равноправия». Хотя Прабхупада неоднократно просил Нитая позвать стюардессу и пошутить, тот не соглашался. В конце концов, Прабхупада махнул на него рукой. Шрила Прабхупада уже не впервые сталкивался с разногласиями на Гавайях. Гавайи были таким местом, где собирались группы преданных, не желающих строго следовать правилам и ограничениям и подкрепляющих свои ереси собственной философией. Один из таких преданных, отмежевавшись от искон, собрал вокруг себя последователей и начал проповедовать им, а также новичкам, что лучше не жить в храме. Он не настаивал на строгом следовании канонам и не проводил никакой организованной проповеди, лишь иногда пел Хари Кришна. Прабхупада отнесся к этому лидеру и его отколовшейся группе терпимо, несмотря на то, что те критиковали его же искон, поскольку каждого, кто повторял Хари Кришна или изъявлял желание стать его последователем, Прабхупада готов был вдохновлять. «Если они повторяют Хари Кришна, — говорил он, — то постепенно очистятся». Те, кто жил за пределами храма и смотрел на следование принципам весьма либерально, утверждали, что Прабхупада одобряет их деятельность и их лидера. Но те, кто сохранял верность искон, критиковали раскольников. Споры не прекращались, и визит Шрилы Прабхупады послужил поводом для открытого противостояния. То, что во время путешествия Прабхупада посещал все свои центры, включая искон на Гавайях, но не останавливался в центрах раскольнической группы, уже говорило о многом. В свое время, когда над его единственным храмом искон на 2-й авеню 26 в Нью-Йорке нависла угроза, Прабхупада беспокоился о нем совсем как заботливый отец. Сейчас, когда у Прабхупады появилось 100 центров по всему миру, его трансцендентное беспокойство, соответственно, умножились. Когда Прабхупада приехал на Гавайи, несколько преданных из тех, кто был вовлечен в конфликт, изложили ему свои философские доводы. Он вновь прояснил свою позицию и позицию своих верных последователей. Как-то утром, гуляя с преданными по пляжу Вайкики, Прабхупада отвечал на их вопросы, касающиеся природы чистого преданного служения. Преданный. Я слышал, что среди некоторых местных преданных распространена такая философия, что если ты повторяешь Хари Кришна, то в духовный мир сможешь вернуться в любом случае, даже если не откажешься от своей независимости. Прабхупада. Ну а ваша философия какова? Преданный. Но похоже, это в каком-то смысле лицемерие. Повторение Хари Кришна значит, что вы молитесь Кришне о вечном служении Ему и о полной зависимости от Него. Мы пытаемся объяснить им это. Мы пытаемся следовать учению и всем наставлениям, посещать Мангала Арати, утреннюю и вечернюю лекцию. Прабхупада. Ну, а они это делают или нет? Преданный. Нет, они даже не следуют регулирующим принципам. Прабхупада. И? Преданный. Они думают, что благодаря одному только повторению они вернутся в духовный мир, и этого достаточно. Прабхупада. Тогда в чем смысл 10 оскорблений? И если человек повторяет без оскорблений, то ладно, это нормально. Но если он совершает оскорбление, его повторение не возымеет эффекта. Существует 10 оскорблений. И если человек свободен от них, то все в порядке. Но если он оскорбитель, его повторение не принесет плодов. Или принесет, но это займет много времени. Поэтому прежде всего вы должны прекратить оскорбления. И как они могут быть совершенны, если совершают оскорбления? Оскорбление их в том, что они не следуют правилам и ограничениям. Это значит, они думают, все мои поступки будут сглажены повторением имени. Разве не так? Преданный. Да, это одно из оскорблений. Прабхупада. Его считают величайшим оскорблением. Намно балат ясяхи папа будхих. Я могу продолжать грешить, а мантра Хари Кришна поможет мне замолить грехи. Это величайшее оскорбление. Объясните им это. Преданные спросили, Не является ли напрасной тратой времени повторение мантры без строгого следования регулирующим принципам? Прабхупада ответил, что польза от этого есть, но результаты будут приходить очень медленно. Он сравнил это с разжиганием костра, который одновременно поливают водой. Один из преданных не согласился с тем, что все преданные, что живут за пределами храма, нарушают заповеди. Многие из тех, кого он знал, соблюдали их. Прабхупада ответил: «Жить в храме не принципиально. Не так, что все должны жить в храме. Если человек в чем-то не согласен со своими духовными братьями, друзьями, то может жить отдельно. Но он должен следовать правилам и ограничениям. Это то, чего мы хотим. Просто если вы живете с преданными, это получается естественно». Преданный: «Да, так проще». Прабхупада: «Поэтому рекомендуется жить с преданными. Однако, если вы не можете найти с ними общий язык, если у вас свое мнение, это не дает вам права вводить новое представление о том, как практиковать сознание Кришны. Если вы говорите: „Я буду повторять Хари Кришна и делать, что хочу“, то это ошибка». Прабхупада подтвердил, что даже если человек живет в храме, но ум его не погружен в сознание Кришны, его духовный рост также будет не скор. Однако нельзя отрицать огромное преимущество жизни в храме. Прабхупада: «Это можно сравнить с обычным бизнесом. Если вы ведете бизнес в фондовой компании, то получаете хорошую прибыль. За пределами компании вы не сможете столько заработать, потому что здесь есть компания, общение. Много покупателей, много продавцов. Если вы хотите продать, сразу появляется покупатель. Если хотите купить, тут же находится продавец. Для этого и существуют фондовые биржи. Итак, если мы живем вместе в фондовой бирже преданного служения, где ты можешь помочь мне, а я тебе, наш бизнес будет процветать. Но когда ты живешь за пределами рынка, в 500 километрах от фондовой биржи, то, естественно, таких широких возможностей для коммерции не получишь». Преданный: «И упустишь возможности?» Прабхупада: «Да. Поэтому, если хочешь заниматься бизнесом, надо немедля хвататься за эту прекрасную возможность. Это разум. А если мы думаем: „Ну ладно, я уж как-нибудь потихоньку, жизни через 700 стану совершенным“, то это уже другой вопрос». Преданный: «Оставаться в стороне значит идти на риск». Прабхупада: «О да! Иначе зачем было бы открывать столько центров и создавать условия, обеспечивать кровом и пищей? Вот тебе все возможности, живи здесь, делай для храма то, что можешь. Не спи, работай. Таково наше учение. Саттам прасангат. И Рупа Госвами тоже говорит: „Сатто вритех саду сангат, бхактих прасидхяти“. Если живешь в обществе преданных, такая жизнь быстро принесет плоды. А если живешь с обычными людьми, то очень скоро лишишься и того, что у тебя было». В другом стихе говорится, что предпочтительнее жить в клетке, окруженной огнем, чем жить с непреданными. «Самое главное, — сказал Прабхупада, — следовать указаниям духовного учителя, независимо от того, где вы живете, в храме или за его пределами». Он напомнил, что и сам не жил в храме, но тем не менее всегда строго следовал указаниям своего духовного учителя. «Где бы вы ни жили, — сказал он, — строго следуя наставлениям гуру, вы будете оставаться совершенными. Но если мы превратно истолковываем наставления гуру, нас ждет ад. Ясья прасадат бхагават прасаду, ясья прасада нагатих кутопи. Вы лишаетесь прибежища, и это конец. Если гуру видит: «Я хотел вернуть этого человека домой, к Богу, но он восстал против меня и перестал следовать моим указаниям», тогда, если он недоволен, апрасада, всему конец. Кто-то из преданных спросил: «Как человек может служить духовному учителю, если приходится работать с непреданными?» Я, например, работаю на обычной работе. Я не живу в храме и не жертвую 50% своего дохода. В таком случае, может ли моя работа считаться исполнением воли гуру? Прабхупада: «Тогда вы не следуете наставлению гуру. Это бесспорный факт». Преданный: «Значит ли это, что, совершая всю эту деятельность в течение дня, работая, я не следую наставлению гуру? Это не санкционированная деятельность?» Прабхупада: «Да, если вы не следуете наставлению гуру, вы сразу же падете». В комнате Шрилы Прабхупады произошел еще один спор с теми преданными, которые настаивали на том, что могут оставаться верными Шриле Прабхупаде, не подчиняясь при этом его представителю GBC или ИСКОН. Один такой раскольник создал сложную философию о том, что Шрила Прабхупада всеведущ и опытен в духовных вопросах, но не в материальных. «Прабхупада не может построить реактивный двигатель», — говорил он. «Он не может создать ядерный реактор, поэтому его нельзя считать искушенным в материальном знании. Однако в духовной сфере ему нет равных». Большинство преданных отвергли эту выдумку. Согласно шастре, чистый преданный, в отличие от йога, в своих способностях полностью зависит от Кришны. Йог пытается развить чудесные силы, способен ходить по воде или становиться невидимым. А преданный обретает могущество благодаря тому, что отдает себя Кришне, который наделяет своего слугу мастерством. Согласно этой новой теории, Прабхупада вынужден был узнавать о положении дел в ИСКОН от своих представителей, учеников, а потому не знал, как из рук вон плохо ведут дела GBC, как халатно они руководят распространением книг и как ужасно относятся к преданным. Прабхупада как будто не знал об этом, потому что вся эта деятельность происходила на материальном уровне. Таким образом, они заключили, что верят и доверяют Прабхупаде, но отказываются работать в его обществе с его представителями. Эти преданные прежде были лидерами ИСКОН на Гавайях, но отошли и теперь грозились, что будут использовать фонды и собственность от своего имени. Прабхупада же просто продолжил спрашивать у них: «Почему вы ушли? Почему не остаетесь? Почему не предаетесь?» Но те стояли на своем. Они доверяли Прабхупаде, но не могли доверять GBC. Видя, как раскольники отказываются исполнить простую просьбу своего духовного учителя о предании, один из членов GBC, присутствовавший в комнате, вышел из себя и спросил: «Вы говорите, что принимаете Прабхупаду?» «Да», — ответили те. «И говорите, что верите в него?» «Да». «Вы утверждаете, что можете последовать любой его просьбе?» «Да». «Хорошо. Тогда, если Прабхупада попросит вас подчиниться GBC, вы сделаете это?» В комнате наступила напряженная тишина. «Нет, этого мы не можем». Когда они произнесли «нет», Шрила Прабхупада опустил кулак на стол и указал на диссидентов. «Вы посмотрите только, какое лицемерие!» Но даже после такого неопровержимого заключения те продолжали стоять на своей позиции: «Мы предаемся вам, но не ИСКОН», пока Прабхупада не попросил их уйти. Прабхупада обратился к тем, кто остался в комнате. «Когда они говорят, что им не нравятся ИСКОН и GBC, они по большому счету утверждают, что им не нравится следовать моим указаниям. Значит, им не нравятся мои указания. Значит, у них нет веры в мои указания. Значит, у них нет веры и в меня. А это гуру Апарадха. Их слова о вере в меня – просто лицемерие. Шрута Кирти. Прабхупада собрался уходить, но перед самым выходом попросил позвать меня. Он сказал: «Итак, Шрута Кирти, ты собираешься оставаться здесь, с женой и ребенком?» «Да, Прабхупада», — ответил я. «Да», — кивнул он. «Оставайся здесь как домохозяин и руководи храмом». Но мне все время казалось, что я обязан поехать с Прабхупадой. С ним никого не было, ни слуги, никого. Но я сказал: «Да, Прабхупада, думаю, мне стоит остаться». «Хорошо», — ответил тот. «Да, оставайся здесь с женой». Тут один из присутствовавших при разговоре с Саньяси рассмеялся и сказал: «Ты ведь знаешь, как называют жену и ребенка? Их называют тигрицей и шакалом». Затем он спросил Шрилу Прабхупаду: «Прабхупада, понятно, почему женщину называют тигрицей, но почему детей называют шакалами?» Прабхупада ответил: «Дети создают отцу массу разных неудобств. Они все время от него чего-то требуют, а иногда беспокоят его и не дают ему спать. Они все равно, что едят плоть отца. Это особенность шакалов – питаться плотью. Поэтому детей сравнивают с шакалами. Из-за них отец постоянно испытывает трудности и беспокойство». Я сидел и думал: «Вот тена. Значит, Прабхупада просит меня остаться с тигрицей и шакалом». И тогда я сказал: «Прабхупада, я считаю, что должен поехать с вами». И Прабхупада просто ответил: «Хорошо». Лос-Анджелес, 9-10 февраля 1975 года. Хридаянанда Госвами. Когда мы садились в машину, чтобы отправиться на утреннюю прогулку, от Шрилы Прабхупады всегда исходило благоухание сандалового дерева, а также аромат цветов, потому что он всегда носил цветочные гирлянды. Прабхупада всегда был очень чист, со свежей тилакой, поэтому стоило ему сесть в машину, машина тут же одухотворялась и освещалась, и от иллюзии не оставалось и следа. И много раз, когда мы трогались, Прабхупада смотрел в окно на тот район Лос-Анджелеса, где мы располагались, и произносил этот стих: «Харирнама, Харирнама, Харирнамаева кевалам». Он повторял его с глубоким чувством, почти как мать, которая видит, что ребенок ее в опасности или болеет. Прабхупада очень сосредоточенно произносил эти слова, побуждая всех людей принять сознание Кришны. Храм ИСКОН в Лос-Анджелесе, Нью-Дварака, штаб-квартира Прабхупады в западном полушарии, словно цветами распускался разнообразными проектами сознания Кришны. Это был бум распространения книг. Ряды преданных ширились. Денег было в достатке, и они шли на оснащение технических и культурных проповеднических отделов. Шрила Прабхупада впервые посетил просторный склад BBT, где хранились его книги и откуда они рассылались в центры ИСКОН по всему миру. Машина Прабхупады, за которой тянулась целая колонна машин с преданными, припарковалась перед огромным складом. Он вошел в приемную. На стене в рамках висели цветные репродукции обложек всех номеров журнала «Назад к Богу». Шрила Прабхупада остановился перед большим обрамленным изображением Ситы Деви, жены Адвайты Ачарьи, выражающей почтение новорожденному Нимаю, Господу Чайтани Махапрабху. Шрила Прабхупада спросил, кто нарисовал ее. И когда ему сообщили имя одной из его учениц, заметил: способная художница. Рамешвара, управляющий Бибити, стал показывать Прабхупаде склад. «У нас их два», — сказал он, и вывел Шрилу Прабхупаду в огромное хранилище высотой в 3 этажа. Повсюду стояли штабеля картонных коробок с книгами. «И они расходятся или просто стоят здесь?» — поинтересовался Шрила Прабхупада. Рамешвара. «Сейчас их гораздо меньше, чем в начале». В своей знаменитой шапочке, небрежно сдвинутой на затылок, царственно ступая с тростью в руке, Шрила Прабхупада с наслаждением осмотрел хранилище. «Ну, Хамсадутта», — сказал он, поворачиваясь, — «ты должен сделать такой же Гадам». Хамсадутта улыбнулся и согласился. «Тогда ты отобьешься от обвинений», — сказал Шрила Прабхупада. «Когда немецкий народ примет эти книги, это будет достойным ответом на обвинение». «Этот вилочный погрузчик поднимает поддоны под самый потолок», — объяснил Рамешвара. Прабхупада попросил показать, и водитель поспешил завести двигатель. Рамешвара тем временем продемонстрировал особые стеллажи, вмещавшие по 500 экземпляров каждой из книг Прабхупады. Они предназначались для путешествующей библиотечной группы, которая продавала университетским библиотекам страны полные наборы. Наблюдая погрузчик в действии, Прабхупада заметил: «Впервые я увидел такую машину в порту Содружества, в Бостоне». В присутствии Прабхупады юноша, управляющий погрузчиком, так разнервничался, что не мог справиться с управлением. «Обычно он очень аккуратен», — извинился Рамешвара. Рамешвара объяснил, что аренда обходится в 1800 долларов в месяц, что для такой площади очень даже неплохо. Он сказал Прабхупаде, что в течение дня на склад через акустическую систему транслируются его лекции. «Ача!» — произнес Прабхупада, довольно посмеиваясь. Затем они вошли во второй склад, где хранились журналы «Назад к Богу». Прабхупада спросил про пожарную охрану, и преданные рассказали, что склад застрахован и снабжен пожарной сигнализацией. Прабхупада осмотрел место, где хранились тома Бхагавадгиты, а также Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамриты. Некоторые из них только что прибыли из типографии. Осматривая склад, Прабхупада вспомнил о спектакле, что преданные поставили для него прошлым вечером. «Теперь у нас есть Чайтанья Чаритамрита и Бхагаватам. Если такие спектакли хорошо поставить, они понравятся даже обычной публике. Люди и деньги будут за них платить». Стоя посреди пачек с книгами, Прабхупада во всех подробностях стал объяснять, как воплотить на сцене содержание его произведений. Преданные могут показывать пантомиму и сопровождать ее фонограммами на разных языках. Так можно будет объехать со спектаклями всю Индию и, помимо того, поучаствовать в Майяпурском и Вриндаванском фестивалях. Актерские способности, как и любые другие, приобретаются посредством аскезы и должны быть использованы для прославления Кришны. «Кришна Уттамашлока», — сказал Прабхупада преданным, окружившим его в проходе между штабелями. «Есть столько игр Кришны, игр Чайтани Махапрабху. Ими можно затопить все вокруг, так же, как этими книгами. Это искусство. Искусство, музыка. Мы можем использовать все, к чему у человека есть страсть. Пусть он только ест, пусть он только поет, пусть он только рисует, пусть только танцует. У нас есть все. Это сознание Кришны. Пусть он занимается бизнесом. Да, инженерия, строительство храмов. Это движение совершенно во всех отношениях. Это Кришна, всепривлекающий. Каждый может привлечься и все оставить. К Кришна будет так привлекать его, что он откажется от всякой чепухи. Это сознание Кришны. Ничто больше не будет его привлекать. Анья Билашита Шуньям. Только Кришна. Прабхупада шел вперед, пока не оказался перед особенно большой площадкой, заставленной высокими колоннами картонных коробок. «А тут что?» – спросил он. «Журналы назад к Богу», – ответил Хридаянанда Махарадж. Рамешвара. Эти коробки прибыли из типографии и теперь ждут отправки в разные страны. На них ставят штампы с адресом. Это те самые газеты, которые вы видели вчера. «Духовная революция». Прабхупада. Я думаю, революция не такая уж важная штука. Произведите революцию с помощью этого журнала «Назад к Богу». А это что? Рамешвара показал Чайтанья Чаритамриту. Один за другим Прабхупада осмотрел штабеля и отдельные книги в стеллажах. Иногда он брал их в руки, пролистывал страницы, а иногда касался коробок своей тростью. «Перед самым Рождеством», — радостно воскликнул Рамешвара, — «эта стена была заполнена книгами, а сейчас она почти пуста. Мы продали все эти книги всего за какие-то несколько месяцев. Все было забито до потолка, а теперь нам придется печатать новый тираж». Прабхупада. «Пока это только книги на английском языке. У нас должны быть такие же большие годамы для каждого языка». Повернувшись к Хридаянанде Махараджи, он сказал: «Ты взялся за испанский. А ты», повернувшись к Хамсадутте, «в Германии. Заполните все книгами. Вытесним остальную литературу». Преданные, окружавшие Прабхупаду, взорвались победным смехом. Затем Прабхупада процитировал бенгальское изречение. «Они скажут: нет-нет, мы не хотим никаких других книг». При виде своих книг Прабхупада повеселел. Одна мысль о том, сколько книг еще можно написать, издать на разных языках и распространить, приводила его в восторг. Хотя этот склад в Лос-Анджелесе повергал в трепет своими размерами, Прабхупада рисовал в своем воображении такие же склады в других странах. «Думаю, ни у одного религиозного издателя не было такого большого годама, а?» Прабхупада широко раскрыл глаза и посмотрел на остальных. «Во всем мире, — продолжал он, — стоит людям услышать о религиозных книгах, они сразу воротят нос, особенно в коммунистических странах. Приведите какого-нибудь жителя из страны коммунизма. Покажите ему. Вы пытаетесь избежать Бога, но посмотрите, как мы проповедуем о нем». Затем Прабхупаде показали офис Киртираджа Даса, отвечавшего за исполнение заказов от библиотек колледжей со всей страны. Киртираджа показал Прабхупаде один известный христианский журнал, который недавно снизил качество своей печати, отказавшись от дорогой цветной полиграфии и довольствовался теперь изданием на простой бумаге. «Они деградировали», — заметил Прабхупада. «Сейчас у нас почти 125 заказов на весь Шримад Бхагаватам», — сказал Киртирадж, «и 100 заказов на Чайтанья Чаритамриту». «Хорошо», — одобрил Прабхупада. Далее преданные показали ему студию «Золотая аватара», где хранились первые оригиналы магнитных лент с его лекциями и где они копировались на высокоскоростном оборудовании. «Это полный архив всех ваших лекций», — объяснил Рамешвара. «Мы бережно храним их, потому что знаем, насколько это важно». Преданные внесли их в каталог по названию книги. Так что если кто-нибудь захочет узнать, что ваша божественная милость говорил о Бхагавадгите, то без труда сможет это найти. То же самое касается первой песни Шримад Бхагаватам и так далее. У них есть система индексов. «Очень хорошо», – одобрительно произнес Прабхупада. Рамешвара представил оператора студии и показал на сложное оборудование. «Этот аппарат делает 4 копии за 3 минуты», – продолжал Рамешвара. «Поэтому мы выпускаем ваши лекции в массовом количестве». Прабхупада. «Меньше минуты на копию». Рамешвара рассказал, что заказы поступают со всего мира. Преданные подписываются на записи Прабхупады и получают по 3 кассеты в неделю. «Американская организация», — гордо произнес Прабхупада. Затем он познакомился со Сварупа Дасом, секретарем по переписке. Рамешвар объяснил, что он отвечает на все письма по поводу книг Прабхупады и предлагает людям становиться свободными членами ИСКОН. «Я тоже когда-то так делал», – вспомнил Прабхупада, – «когда был менеджером у доктора Бозе. Если от кого-то приходил вопрос, я должен был вести с этим человеком переписку, пока он не становился клиентом. Я этим занимался». Прабхупада осматривал все офисы один за другим, пока не познакомился со всеми возможностями склада. «Славный, хорошо оборудованный Годам», – заключил он. Они вышли из здания и под слабым дождиком прошли к ожидающей машине. Рамешвара указал на имя Прабхупады, украшавшее здание склада. Прабхупада посмотрел наверх. «Да, хорошо. Люди будут интересоваться, о чем эта книга?» По дороге в храм, сидя в машине, он рассуждал. «Я говорил, что в материальном мире нет счастья, и это факт. Но если немного счастья и есть, то оно в Америке. Что ж, Кришна особо благосклонен к вам. Воспользуйтесь этой милостью Кришны, чтобы прославить его. Тогда успех вам обеспечен. Авичью тортхах кавибхир нирупито яд уттамашлока». Для того, чтобы в чем-либо преуспеть, требуется аскеза. Обретя желаемое, вы должны направить это на прославление Всевышнего. Яд уттамашлока гунану варнанам. Бибити не смогло осилить издание двухтомника «Кришна» в твердой обложке, и как управляющий издательство Рамешвара обратился к Шрили Прабхупаде. Поскольку тот уже одобрил трехтомный вариант в мягкой обложке, Рамешвара надеялся, что и вариант с твердым переплетом он разрешит печатать в 3 томах. В противном случае Рамешвара не видел никакой возможности переиздать книгу «Кришна» в 2 томах, и тогда книгу просто придется изымать из печати. Шрила Прабхупада ответил, что изначально задумывал книгу о Кришне в 2 томах. Он не хотел ничего менять. Рамешвара со своей стороны представил экономические доводы. Арест нефтяных судов очень неблагоприятно отразился на полиграфической промышленности. Цены подскочили в 1,5 раза, а BBT уже заключила контракт с Дайнипон на переиздание книги. Они уже закупили бумагу, и обратной дороги не было. Однако Дайнипон только что подняла цены и не будет придерживаться изначальных условий. После более чем часового обсуждения разных экономических трудностей, Шрила Прабхупада, скрипя сердце, согласился переиздать книгу «Кришна» в 3 томах с твердым переплетом. Затем Рамешвара передал мнение издателей Дайнипон, что если BBT будет печатать книгу таким же форматом, как Шримад Бхагаватам, а не больше, то выйдет гораздо дешевле. Услышав это, Шрила Прабхупада стукнул кулаком по столу. Он хотел увеличенный формат и был непреклонен. Он больше не хотел слышать никаких доводов и велел Рамешваре уйти. Нетвердым шагом спускаясь по лестнице, Рамешвара понял, что духовный учитель только что выставил его за дверь. Но впервые оценив, с каким тщанием Шрила Прабхупада подходит к созданию своих книг, он испытывал радостную признательность к своему гуру. Прабхупада уделял пристальное внимание не только переводу и комментариям, но и изучал рынок, выбирал картины для обложек. Он глубоко продумывал каждый элемент книги. Поняв, наконец, насколько близкое участие принимал Прабхупада в принятии всех решений, связанных с его книгами, Рамешвара, как смиренный слуга, удивился и преисполнился благоговейного трепета. Рамешвара. Как-то я был в комнате Прабхупады, и мы опять разговаривали по поводу Бибити. Это была увлеченная беседа, но неожиданно, в середине разговора, слуга принес Прабхупаде прасад и поставил его на небольшой столик, за которым обедал Прабхупада у себя в спальне. При появлении прасада Прабхупада встал со своего места, перешел в соседнюю комнату, сел и, словно в трансе, полностью погрузился в почитание Кришна-прасада. Это было столь трансцендентно, словно я вдруг перестал существовать. Прабхупада не произнес ни единого слова. Для него существовал только прасад, и он полностью погрузился в Кришну. Я очень тихо поклонился и поспешно вышел из комнаты. Во время своего визита Шрила Прабхупада осмотрел первую законченную диораму, выполненную художниками-скульпторами. В 1973 году он попросил нескольких своих учеников посетить Индию и поучиться там древнему искусству изготовления кукол из глины и соломы в человеческий рост. Он хотел создать художественные выставки, изображающие игры Кришны и Господа Чайтаньи, а также сцены, иллюстрирующие аспекты философии сознания Кришны, такие как перевоплощение души и карма. Ученики Прабхупады, Бхарадваджа, Адидева и еще несколько человек съездили в Бенгалию и, пройдя через множество трудностей, овладели искусством изготовления этих кукол. Теперь, вернувшись в Лос-Анджелес, они организовали студию, рассчитанную на поточное производство, и выполнили свою первую диораму – миниатюру с Господом Кришной и Арджуной на колеснице во время битвы на Курукшетре. Прабхупада вошел в студию, и вслед за ним в комнату, как обычно, до отказа набились ученики. Он встал перед диорамой. Это была филигранная работа. По реалистичности и детальности скульптуры ничем не уступали экспонатам лучших музеев восковых фигур, а своим убранством напоминали храмовые божества. Кони и колесницы были в точности как настоящие. Экспозиция воспроизводила сцену, изображенную на обложке Бхагавадгиты, как она есть. Прабхупада непроизвольно выразил свое восхищение. Лицо его озарилось счастливой улыбкой. «Кони красивее Кришны», – прокомментировал он, вызвав в толпе преданных гул и, улыбаясь, добавил. «Это потому, что они его слуги». Позже Шрила Прабхупада велел руководству Лос-Анджелесского храма оказывать мастерам-кукольникам полную финансовую поддержку. Его духовный учитель Бхактисиддханта Сарасвати с большим энтузиазмом создавал подобные кукольные экспозиции по Бхагавадгите и Шримад Бхагаватам. И именно от него Шрила Прабхупада унаследовал эту идею. Бхактисиддханта Сарасвати тоже готов был вкладывать немалые деньги в создание коллекции кукол для выставки в Калькутте. Собирая средства на этот проект, он взял за правило держать свои храмы в долгах. Он просил своих учеников собрать пожертвования на какой-то проект, но когда те давали ему деньги, он тратил их на диорамы. Затем он вновь обращался к тем же ученикам и просил деньги на тот же проект, на который они уже собирали. «Но ведь мы уже все вам отдали, Гуру Махараджа», – отвечали те. «Нет», – говорил Бхактисиддханта Сарасвати. «То, что вы мне дали, я уже потратил на диорамы. Теперь мне нужны средства для первоначальной цели». Он был уверен, что эти художественные выставки привлекут и изменят сердца жителей Запада. Поэтому Шрила Прабхупада намеревался открывать диорамы и выставки по всему миру. Шрила Прабхупада провел в Лос-Анджелесе 2 дня. Местный храм был идеальным местом для его штаб-квартиры. Ни один другой храм не мог похвастаться таким числом преданных, многие из которых лидировали в распространении книг. Ни в одном другом центре того времени не было стольких отделов и масштабных проектов. У Прабхупады здесь были и удобные апартаменты, искусно украшенная трехкомнатная квартира и собственный садик, благоухавший разнообразными цветами. Он любил сидеть в этом садике по вечерам в окружении нескольких учеников и слушать, как один из них читает книгу о Кришне. Климат Южной Калифорнии тоже нравился Прабхупаде. Что же до храмового поклонения божествам Шри Шри Рукмини Дваракадиши? Шрила Прабхупада считал его наилучшим и самым совершенным среди всех центров ИСКОН. Однако задержаться здесь он мог не более чем на несколько дней. «Кришна послал мне сотни прекрасных резиденций», – смеялся он, – «но задерживаться в них не велел». В последний день своего пребывания в Лос-Анджелесе Прабхупада, сидя у себя в комнате, рассказывал нескольким ученикам, в каком трансцендентно затруднительном положении он оказался. «В этой связи я расскажу вам одну смешную и довольно длинную историю», – сказал он. Казалось, он сомневался. «Я не хочу отвлекать ваше внимание, но это занятная история. Об этом также говорится в Бхагаватам. А Никетана, у вас может быть много хороших мест для жилья, однако вы должны думать, у меня нет прибежища. Это духовно». «Так что же это за история?» – напомнил Хамсадутта. Преданные засмеялись. Им очень хотелось услышать историю, и они не хотели, чтобы Прабхупада ушел от рассказа. Прабхупада улыбнулся. «История эта, — начал он, — об одном шуте. Его звали Гопала Бан. Он был шутом царя, Раджи Кришны. Вы знаете это место? Кришнанагар, рядом с Майяпуром. Он был царем этих мест. Цари обычно держали при себе шутов, которые веселили их своими речами. Так вот, этот шут Гопала Бан построил себе новый дом. Дом был почти закончен, и шут готовился к торжественному новоселью. Раджа попросил одного из своих друзей: «Сходи туда, испражнись в новом доме Гопала, и я тебя озолочу. Ступай, сходи там по-большому». Прабхупада рассмеялся. Тот согласился. «Ладно». И вот однажды этот человек исполнил свой план. Проходя мимо нового дома, он неожиданно вошел внутрь. «Гопала, мне не терпится сходить по нужде. Пожалуйста, покажи, где бы мне облегчиться». Гопал был разумен и сразу догадался, что тут что-то неладно. «Да-да», — сказал он, — «здесь есть уборная, заходи сюда, ты можешь воспользоваться ею». Однако он поставил очень много условий. «Дверь должна быть открыта. Ты можешь сходить, но я должен проследить, чтобы ты опорожнял кишечник и ничего более». «Да ты в своем уме?» — возмутился человек. «Могу я в туалет сходить или нет?» «Да, пожалуйста», — ответил Гопал. «Ты можешь опорожнить здесь кишечник, но не вздумай мочиться. Если помочишься, я тебя убью». «Разве можно», — вставил Прабхупада, — «опорожнить кишечник и при этом не помочиться?» «Ты зашел, чтобы сходить по-большому, так?» — стал рассуждать Гопал. «Я тебе разрешаю. Давай. Но не смей пролить ни капли мочи». Прабхупада искренне рассмеялся и сказал: «Вот и я в таком положении. Кришна говорит: «Пусть у тебя будут сотни центров, но жить ты не можешь ни в одном из них». Таков наказ Кришны. Он сам придумал это, чтобы защитить меня от привязанности. Преданный. Как Нарада Муни, которого проклял Господь Брахма. Прабхупада. Да, только не Господь Брахма, а Раджа Дакша. Он проклял Нараду Муни на то, что тот нигде не сможет останавливаться более чем на 3 минуты. Главное занятие Нарады Муни – проповедь, поэтому каждый из нас должен стать его учеником. Шрила Прабхупада, величайший из ныне живущих учеников Нарады Муни, следующую остановку наметил в Мехико, а затем в Венесуэле, после которой он собрался ехать дальше, огибая земной шар с проповедью сознания Кришны. Его ученик, отвечающий за проповедь в Южной Америке, Хридаянанда Госвами, присоединился к своему духовному учителю на Гавайях и приехал с ним в Лос-Анджелес, чтобы быть уверенным, что тот сдержит свое обещание посетить его зону. И Прабхупада сдержал слово. Как сам он говорил, по велению Господа Кришны ему приходится постоянно перемещаться с места на место. Куда бы ни приезжал Прабхупада, везде, как опытный садовник, он ухаживал за нежными ростками преданного служения в сердцах своих учеников. Он поддерживал костры сознания Кришны, раздувая их в яркое пламя. А уезжая, в каждом месте он оставлял за собой еще больше верных последователей. Он давал новые указания, вносил коррективы и прояснял принципы управления и распространения своим движением сознания Кришны.